Гостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем облачно, снег, местами сильный, метель, возможны заносы на дорогах. Условия для гололедицы. Температура 0-2 градуса по области от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура -1-3 градуса. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России вновь открыл дело об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Подробности в репортаже примерно через минуту. Кому выгодна информация о готовности Михаила Ходорковского вступить в партию «Яблоко»? Обсуждали гости Владимира Карамурзы в программе «Грани времени», фрагмент которой вы также услышите в ближайшие полчаса. И российско-грузинские трения. Реальное противостояние или политические игры? Этому посвящены интернет-дискуссии. Подробнее о них в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Грузинской же теме посвящена сегодня и наша главная тема для обсуждения со слушателями. Осенью прошлого года Госдума России приняла заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей и поддержала экономические санкции против Грузии. Несмотря на подобные меры, как утверждает Тбилиси, за минувший год рост грузинской экономики только усилился. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Чего, по вашему мнению, добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также смс-сообщение с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России вновь открыл дело об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова, то есть удовлетворил запрос руководителя издания, неудовлетворенного тем, что заказчики преступления так и не были найдены. Игорь Домников, редактор отдела спецпроектов «Новой газеты», скончался 16 июля 2000 года в результате тяжелых травм, полученных 12 мая того же года в подъезде дома, в котором он проживал. Подробнее об этом мой коллега Карен Агамиров.
Недавно образованный Следственный комитет при Генеральной прокуратуре начал активно заниматься недоведенными до конца делами. И вот за возобновлением расследования обстоятельств смерти 3 июля 2003 года заместителя главного редактора «Новой газеты» и депутата Государственной Думы России от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина аналогичное решение принято и по делу об убийстве 3 годами ранее журналиста того же издания Игоря Домникова. У микрофона «Радио Свобода» шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, посетивший в понедельник Генеральную прокуратуру.
Мы с удовлетворением восприняли решение Следственного комитета, лично господин Бастрыкина, об отмене решения татарского прокурора отказать в возбуждении уголовного дела по поводу двух персонажей – Доровского и Сопота. Доровский – это бывший вице-губернатор Липецкой области, Сопот – московский липецкий бизнесмен. Потому что у нас есть все основания предполагать, что именно они являются инициаторами убийства нашего редактора Игоря Домникова. Тогда банда киллеров наемных, которые сейчас осуждены к длительным годам лишения свободы, напали на него в подъезде дома и забили молотком. В материалах дела ясно указывается на причастность ту или иную к этим обстоятельствам Доровского и Сопота. И нам было странно, почему эти люди проходят в деле пока как свидетели. Мы долго настаивали на возбуждении отдельного производства по нему, и, наконец-таки, такие перспективы у нас появились.
Чем вы объясняете, что вновь образованный Следственный комитет так вот довольно активно начал заниматься делами, которые не до конца были доведены? Не предвыборный ли это ход?
Это может быть все что угодно. Больше волнует результат, а не его мотивы. Если цели достигаются взаимные, я готов мириться с этим мотивом.
Подвел черту шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Между тем, Игорь Домников объективно исследовал далеко не одну только Липецкую область. Он действительно и серьезно болел за Россию. Читайте в его опубликованные уже после смерти вариации на тему собачьей жизни. Народ ломается внутренне, ориентируясь теперь на то, что нравится, а не на то, до чего еще нужно дорасти. Кремль, Останкино провозгласили царство дурного вкуса и низкопробных жизненных целей. В этой системе только и может существовать депутат Илюхин, а умный журналист Михаил Леонтьев публично восхищаться Пиночетом. Впору вводить в газетах рубрику «Если бы Гитлером был я». Осталось только понять соотношение. Любое государство – это бред? Или становление демократии в России – бред? Или Россия – миф, чтобы легче было, а мы просто отдельные унылые ребята». Конец цитаты. И советы остающимся. Нужно бояться национальной идеи. Под ней ведь понимают простую вещь. Мы самые крутые. Предостерегал погибший журналист «Новой газеты» Игорь Домников. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе, читаем мы в новостях. Насколько я понимаю, российские газеты также много внимания уделяют этой произошедшей катастрофе.
Ну, практически все газеты пишут об этом, и везде первые полосы посвящены этой трагедии, этому ЧП. Время новостей. «Ветер перемен» называется. Материал «Самый страшный шторм в истории Керченского пролива» может внести коррективы в строительство олимпийских объектов. Президент России Владимир Путин, как раз как вы и говорили, поручил премьер-министру Зубкову в связи с тяжелыми последствиями непогоды в Керченском проливе срочно вылететь на место событий и разобраться в ситуации. Шторм в воскресенье стал причиной беспрецедентного чрезвычайного происшествия в Азовском и Черном морях. За один день затонули 4 судна, еще 6 сели на мель, получили повреждения 2 танкера, 1 баржа находится в дрейфе. Из разломившегося танкера в море вылилось около 1000 тонн нефти. На затонувших сухогрузах находится около 7000 тонн серы. Считаю целесообразным вам выехать, чтобы разобраться с ситуацией и принять необходимые меры, сказал господин Путин, принимая главу правительства в понедельник вечером в Кремле. И я готов вылететь завтра и разобраться на месте в ситуации, отрапортовал премьер Виктор Зубков. И московский комсомолец в статье «Утонувшие суда доведут до суда» пишет о том, что в итоге морской трагедии подводят спасатели и прокуратура. Вот тут дается более детальное описание. Значит, 4 судна, это сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», «Хаш Измаил». Грузия затонули, 6 сели на мель, серьезные повреждения получили 2 танкера, Волганефть-139, Волганефть-123. Баржа БТ-37-54 находится в дрейфе. В ходе спасательной операции удалось спасти 35 моряков. На момент подписания номера продолжался поиск 5 матросов с российского сухогруза «Нахичевань» и 15 из 17 с грузинского «Хаш Измаил», затонувшего в Казачьей бухте Севастополя у мыса Херсонес. Пишет московский комсомолец. Еще один очень интересный материал, об этом пишет «Коммерсант», тема «Телезрители не включились в выборы». Первая неделя предвыборных теледебатов в эфире Первого канала России и ТВ-центра показала, что телезрителям они неинтересны. И хотя в прямом эфире госканалов впервые за последние годы звучит резкая критика в адрес Владимира Путина и «Единой России», рейтинги теледебатов заметно уступают средним показателям остальных телепроектов. Ну вот президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что сами теледебаты с точки зрения телевизионной процедуры организованы высокопрофессионально. То, что сейчас делает в эфире Эрнест Мацкевичус, вызывает большое уважение. Максим Шевченко на Первом также работает корректно. На мой взгляд, причина низких рейтингов теледебатов связана только с отсутствием политической интриги внутри самой избирательной кампании. Об этом пишет корреспондент газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма в воскресенье и понедельник там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих 5 января выборах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит ядерные разработки. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени слушайте повтор передачи «Время политики». Собор Султыгова против плана Путина, СПС под прессом МВД, выборы в регионах, Мордовия, Бурятия, Ульяновская и Саратовская области, Калининград. Все это темы передачи «Время политики» слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей тенниса.
Да, в Шанхае продолжается итоговый турнир года с участием 8 сильнейших теннисистов. Вчера были сыграны первые матчи в красной группе. И главным событием стало сенсационное поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Он проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу 6-3, 6-7, 5-7. В другой встрече россиянин Николай Давыденко уступил американцу Энди Родику 3-6, 6-4, 2-6. Сегодня состоятся вторые матчи в золотой группе. Серб Новак Джокович сыграет с французом Ришаром Гаске, а испанец Рафаэль Надаль со своим соотечественником Давидом Феррером. А женская теннисная ассоциация WTA опубликовала вчера итоговый рейтинг-лист. Первую строчку в нем занимает бельгийка Жюстин Анен. Вторую россиянка Светлана Кузнецова. Далее следуют две теннисистки из Сербии, Елена Янкович и Анна Иванович. Две россиянки, Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе. Американки Сирена и Венус Уильямс. Даниэла Гантухова из Словакии. И замыкает первую десятку француженка Марион Бартали. В Москве продолжается международный шахматный турнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Третий тур получился результативным. Лишь одна из пяти партий завершилась в ничью. Так сыграли россиянин Евгений Алексеев с Борисом Гельфандом из Израиля. Другой представитель России Владимир Крамник выиграл у венгра Петра Лека, норвежец Магнус Карлсон у еще одного россиянина Дмитрия Яковенко, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана у украинца Василия Иванчука и Алексей Широв, представляющий Испанию, у американца Гаты Камского. После трех туров лидируют Крамник, Карлсон и Мамедьяров, набравшие по 2 очка. Сегодня в четвертом туре встретятся Лека с Алексеевым, Камский с Крамником, Гельфанд с Яковенко, Карлсон с Мамедьяровым и Широв с Иванчуком. Руководство московского «Локомотива» освободило от должности президента футбольного клуба Юрия Семина и уволило главного тренера команды Анатолия Бышевца. Причиной этих отставок стало неудачное выступление клуба в чемпионате страны. 7-е место, самое низкое за последние 10 лет. Исполняющим обязанности главного тренера на оставшиеся 2 матча группового этапа Кубка УЕФА против датского Копенгагена и греческого Панатинаикоса назначен тренер дубля Ренат Белилетдинов, отец нынешнего капитана команды Денияра Белилетдинова. Российский футбольный союз провел вчера жеребьевку полуфинальных матчей Кубка России. Встреча ЦСКА «Томь» пройдет в Москве, а «Амкар» и «Урал» сыграют в Перми. Оба матча состоятся 16 апреля 2008 года. Финал Кубка пройдет в Москве 18 мая 2008 года. Победитель получит путевку в Кубок УЕФА. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно 4 из 5 запланированных на сегодня матчей. Нью-Джерси со счетом 3-2 выиграл у Питтсбурга, в составе которого Евгений Малкин забросил 7-ю в сезоне шайбу. С таким же счетом Филадельфия обыграла Нью-Йорк Айлендерс, Каролина взяла верх над Флоридой 4-3, Нэшвилл над Коламбусом 4-1. А в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации пока завершился лишь один матч, в котором Нью-Орлеан выиграл у Нью-Джерси 84-82. И подходит к концу еще одна встреча Юта-Сакраменто. Там за 5 минут до конца впереди Юта 95-82. А на счету Андрея Кириленко пока 11 очков и 8 подборов.
Спасибо. С новостями спорта нас сегодня знакомит Наталья Федотова. Семь часов 21 минута в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Российско-грузинские трения, реальное противостояние или политические игры? Такие дискуссии разворачиваются сегодня в русском политически активном интернете. Об одной из таких публикаций расскажет мой коллега Александр Гостев.
Это напоминает первобытную магию. Пока не знаешь, как устроен человеческий организм, пока не потратишь многих лет на его изучение, веришь, будто его можно погубить, проткнув иглой глиняную фигурку. Пишет на сайте петербургского еженедельника «Дело» публицист Дмитрий Травин в комментарии под заголовком «Путинским путем» по поводу недавних заявлений президента Грузии Михаила Саакашвили о возможных угрозах национальной безопасности его страны со стороны России. По словам Травина, полагать, будто Кремль своими интригами может устроить переворот в Грузии, такая же глупость, как верить в американские корни оранжевой революции или в то, что СССР развалили три человека, встретившиеся в Беловежской пуще.
Такого рода конспирологические концепции сводят всю сложность мировой истории к примитивнейшим комбинациям. На самом деле, конечно, серьезные политические события являются следствием комплекса сложнейших обстоятельств, из которых интриги всяческих разведок занимают место, если не 15-е, то примерно 10-е. Умные государственные лидеры это прекрасно понимают. Вряд ли Владимир Путин когда-либо искренне считал революцию Роспродуктом работы посольства США. И столь же маловероятно, что Михаил Саакашвили действительно высоко оценивает деструктивные действия ГБ, укрывшихся за стенами российского посольства. Однако как наша, так и грузинская пропаганда активно используют мифы первобытного сознания для достижения политического результата.
Как указывает Дмитрий Травин, Михаил Саакашвили сейчас, по сути, идет путинским путем.
Отметелили несогласных на Невском. Тут же стали внедрять в головы людей мысль, будто вся российская оппозиция действует по заказу из Вашингтона. Отметелили несогласных на проспекте Руставели. Тут же перевели стрелки на русских диверсантов. Мне порой даже кажется, что когда встречаются Буш с Путиным или Путин с Саакашвили, они дружески посмеиваются над тем, как легко одурачить толпу, страстно желающую получить простые ответы на сложные вопросы. Получается, что Путину очень нужен Буш с его кондовой борьбой за демократию, а Саакашвили чертовски благодарен Путину, чей демонический облик помогает грузинским властям держать в страхе свой народ.
Словом, Кремлю все эти конспирологические истории лишь на руку, пишет автор текста на сайте еженедельника «Дело». Однако на руку ли они нам? И на руку ли нам то, что грузины, два столетия с пиететом относившиеся к русским интеллектуалам и культуре, сегодня все чаще считают Россию виновницей своих бед, задает риторический вопрос Дмитрий Травин. Выгоды никакой нет, и тем не менее многие россияне поддерживают такие действия Кремля.
Похоже, дело в том, что внешнюю политику многие люди рассматривают, условно говоря, с позиции футбольного болельщика. Вломить как следует всем, кому можно. Лишь только забьем гол, прокричать погромче «Слава России!», а потом желательно еще устроить погром в местности, окружающий стадион. Пусть знают наших. Возможно, с точки зрения болельщиков, подобным образом формируется за рубежом уважительное отношение к России. Однако политика все же не футбол. На поле побеждает сильнейший. Если ты забил на один гол больше соперника, то заслуживаешь, соответственно, и большего уважения. В политике же силовое давление рождает страх, ненависть, стремление обезопасить себя и порой тайные намерения отомстить, лишь только крутой громила даст слабину. Уважение же политика, подобная той, которую Россия проводит последние несколько лет в отношении многих зарубежных стран, увы, не рождает.
Как считает Дмитрий Травин, это желание идентифицироваться с сильным лидером, способным ударить или оскорбить соседа. Ибо, идентифицируясь с сильным, чувствуешь себя увереннее, забываешь про тяготы жизни и ненадежность материального положения.
События, которые сейчас происходят в Тбилиси, наводят на мысль о том, что действия президента Саакашвили, в общем-то, очень похожи на действия президента Путина. И та, и другая власть находит некоего врага по соседству и показывает, что вот мы, мол, отстаиваем интересы нашей страны, а враги вокруг нас строят всякие козни. Для России это могут быть американцы, которые устраивают всякие оранжевые революции, а для Саакашвили это Россия, которая строит козни против Грузии. И вот оказывается, что такого рода политика эффективна и для Путина, и для Саакашвили, и для любого другого лидера, который выстраивает ее у себя в стране. Народ пытается идентифицировать себя с сильным правителем, народ боится врагов, народ ищет всякого рода конспирологические заговоры. И оказывается, что для того, чтобы управлять своей страной, для того, чтобы получать поддержку народа, выгодно искать врагов по соседству. В результате и Путин, и Саакашвили оказываются популярными лидерами в своей стране.
Дмитрий Травин, сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:26 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». И к следующей теме. Кому выгодна информация о готовности Михаила Ходорковского вступить в партию «Яблоко»? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне говорил с одним из активистов партии «Яблоко», бывшим депутатом Госдумы Виктором Шейнисом и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Обрадовалась бы партия «Яблоко», если бы получила заявление от Михаила Ходорковского с просьбой записать его в члены вашей партии?
Я думаю, что партия «Яблоко» отнеслась бы к этому неплохо.
А почему вот пока так остается ситуация в подвешенном состоянии, ни да, ни нет, не говорит никто?
Нет, ну, видите, поскольку нет заявления, то нет предмета для обсуждения. Но вообще партия «Яблоко» не обсуждала этот вопрос, и пока не будет заявления, обсуждать не будет. Кроме того, в «Яблоке» существует заявительный принцип вступления в партию. Человек подает заявление, рассматривает его соответствующий орган. Это может быть в случае Ходорковского или Читинская организация, или Федеральное бюро. Затем по уставу, ежели не возникает возражений, то человек автоматически зачисляется в члены партии. Ежели кто-то возражает, происходит голосование, и тогда все зависит от голосования. Но вообще по уставу партии «Яблоко» устав не возбраняет политзаключенному вступить в партию. Есть только три ограничения. Молодежь до 18 лет, не граждане России и лица, признанные судом недееспособными. Вот три ограничения. Ни по одному из них Ходорковский не проходит. Так что если бы он такое заявление подал, то, очевидно, партия рассмотрела бы. Я не могу в данном случае говорить за официальные инстанции партийные, но лично я всячески бы это поддержал.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт описал предысторию сегодняшних событий.
Вчера вечером мне позвонил журналист из газеты «Твой день». Газету эту, откровенно говоря, никогда не читаю и в руки не беру. Он задал мне следующий вопрос. «У меня, — сказал он, — есть информация, что Ходорковский поручил вам переговоры с партией «Яблоко» о его вступлении в эту партию. Я сказал ему примерно так, ничего похожего, даже мухи, из которой можно было бы сделать этого слона, нет. Мне был задан еще один вопрос. А вообще, в принципе, как вы считаете, а мог бы Ходорковский вступить в эту партию? Я говорю, что в эту партию, во всяком случае, если бы вы меня спросили, мог бы он вступить в «Единую Россию» или, там, скажем, в какую-нибудь марионеточную типа гражданской силы, я бы сказал, что это совершенно исключено. А в отношении «Яблока» он эту партию поддерживал, относился к ней всегда лояльно, но, тем не менее, это не более чем мое личное предположение и ничего другого.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Путину удалось пошатнуть трон Саакашвили, мандарины будут дешевле, отвечает слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов. Андрей пишет, Россия испортила отношения с Грузией тем, что наложила эмбарго на грузинские вина и боржоми. Потом начались бесконтрольные высылки простых грузин из России, которые не имели к скандалу никакого отношения. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». Особенности нынешней предвыборной кампании в стране и Петербурге обсуждают экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов «Яблоко» и политолог Алексей Шустов «Единая Россия». Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве. Теперь краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В 2005 году Виталий Калоев был приговорен швейцарским судом к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера, несшего дежурства в ночь авиакатастрофы, в которой погибли жена и дети Калоева. В результате сильнейшего шторма в Керченском проливе в воскресенье и понедельник пострадали около 20 судов, есть погибшие и пропавшие без вести. В район бедствия сегодня прибывает премьер-министр России Виктор Зубков. Офицеры космодрома Плесецк, избившие до смерти рядового Сергея Синконина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Баль получил 11 лет, прапорщик Владимир Калинин – 14. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих 5 января выборах. Большинство оппозиционных организаций договорились о выдвижении кандидатуры независимого депутата Ливана Гачичеладзе. Но лидер лейбористов Шалван Эталашвили намерен баллотироваться самостоятельно. Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутта помещена под домашний арест на 7 дней. Власти не позволили ей организовать акцию протеста против чрезвычайного положения, введенного президентом Первезом Мушаррафом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана. В Великобритании произошла вспышка птичьего гриппа, около 5000 индеек уже забито. Введен карантин в районе эпидемии. Президиум Боснии принял отставку премьер-министра Николы Шпирича. Власти Ливии запретили въезд в страну иностранцам, не располагающим переводом своих паспортных данных на арабский язык.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачно, снег, местами сильный, метель, возможны заносы на дорогах, условия для гололедицы. Температура 0-2 градуса, по области от 0 до минус 5, ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура -1-3 градуса. Семь часов 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Осенью прошлого года Госдума России приняла заявление об антироссийской, антидемократической политике грузинских властей и поддержала экономические санкции против Грузии. Несмотря на подобные меры, как утверждают в Тбилиси, за минувший год рост грузинской экономики только усилился. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В течение периода, прошедшего со дня введения России ограничений на импорт из Грузии всех видов сельхозпродукции, вина, боржоми, а также прекращение всех видов транспортного сообщения, ужесточение условий выдачи виз, прекращение почтовой связи, повышение цен на энергоносители, не было ни одного выступления президента Саакашвили по экономической либо политической проблематике, в котором грузинский лидер не подчеркивал удивительный, по его словам и оценке, феномен. Несмотря на эмбарго, грузинская экономика якобы развивается быстрее российской. И это при том, что, цитирую, «у России есть газ и нефть, у нас ничего этого нет, но рост валового внутреннего продукта Грузии в нынешнем году составит от 12 до 14%». Конец цитаты. Бюджет Грузии в нынешнем году составляет чуть меньше 4 миллиардов долларов. Он вырос по сравнению с прошлым годом на целых 30%. Для страны с населением 4 миллиона человек бюджет, конечно, очень скромный, но если иметь в виду, что к концу 2003 года он составлял всего 500 миллионов долларов, то рост действительно впечатляет. Казалось бы, если судить по цифрам, эмбарго не очень больно ударило по Грузии. Однако, как отмечают эксперты, одно дело макроэкономические показатели, и другое – влияние санкций на жизнь простых людей. Например, грузинское правительство выделило субсидии для производителей вина. Однако, по единодушному мнению виноделов, никакие субсидии либо переориентация на альтернативные рынки не смогут заменить российский рынок. Тем не менее, крупные производители смогли приспособиться к новым условиям и смягчить удар. Но для мелких виноделов, в том числе виноградарей, этот удар оказался сокрушительным. Как итог, на востоке страны имели место случаи рубки лозы, и каждый такой случай вызывал огромный резонанс, поскольку все, что связано с вином, лозой, виноградом, в Грузии является фактором без преувеличения национальной идентичности. Не меньше проблем возникло у производителей других видов сельхозпродукции, да и просто людей, зарабатывающих на жизнь в России, и их родственников, живущих в Грузии. Именно поэтому, по мнению большинства наблюдателей, социальная напряженность, возникшая в том числе в результате ограничений, введенных Россией, в первую очередь безработица, стали тяжелым фоном, на котором и развернулись последние события. По сути, это был взрыв накопившегося недовольства социальными трудностями, возникшими в том числе, но не только, в результате экономического давления извне. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Предлагаем такой вопрос нашим слушателям в продолжении темы. Послушайте мнение жителей Санкт-Петербурга.
Я не знаю, редко телек смотрю.
Ну, не знаю. Может, порядка больше стало, не знаю.
Да ничего, не знаю, но, по-моему, это не выход из положения. По-моему, нужен диалог, переговоры, а какие-то санкции, знаете, это неприлично даже для России, как для великой державы. Вводить санкции против маленькой Грузии даже некрасиво.
Не знаю ничего. Вы знаете, я в политике не сильно.
Господи, нет, до этого абсолютно нет никакого дела.
Даже трудно сказать. Я так далека от этих мыслей сейчас. Ну, по крайней мере, я считаю, что пользы для нас тоже никакой нет в этом, для России. Я думаю, что надо жить дружно со всеми.
Не знаю, я не могу ответить. Я плохой политик.
Я просто не очень компетентна в этом вопросе.
Против Грузии? Грузия для нас была ведь, в общем-то, там, кроме мандарины, в общем-то, ничего, и отдых был, ну, на Черное море. А так оно нам меньше денег стали вкладывать в Грузию, вот и все. Почему и драчка-то идет сейчас из-за этих двух республик? Потому что там мандарины растут.
Я думаю, ничего, просто ожесточение между собой.
Мне кажется, не надо было.
Я думаю, ничего, не знаю.
Хрен его знает, извините. Что значит экономические санкции? Если поганое грузинское вино перестали завозить, так и правильно сделали. Это я вам со всей ответственностью заявляю, я очень большой любитель сухих вин. А в остальном, какие там санкции? Кстати, мандарины в Грузии растут только в одном месте, в Сухуми. А это Абхазия, извините, а не Грузия. Марокканские гораздо дешевле и вкуснее. Я думаю, что не было санкций-то.
Не знаю, не разбираюсь.
А почему она чего-то должна добиваться? По-моему, Грузия что-то добивается от России. Маленькая, никому не признанная страна, маленькая моська лает на большого слона, чтобы доказать свое величие. Вот только всего. Я думаю, что Россия очень мудрую и правильную политику ведет. А Саакашвили постоянно кого-то высылает, обвиняет. Все ему не так, вино не то.
Я не могу судить о том, насколько обоснованно они были. Я не знаю подоплеки, так сказать, всей этой развязавшейся истории.
Да добилось того только, что грузинский народ смотрит на Россию, как на врага.
Честно говоря, я политикой-то особо не увлекаюсь, без понятия.
Ой, я не в курсе. Грузию я совершенно по этой стране безразлично.
Ой, не знаю, я в этих не разбираюсь.
Не знаю, ничего не добилось. Озлобление, может быть, верхушки. Ну, они озлобились еще и хуже стали относиться верхушка к нам. Ну и все.
Тем, что поставок некоторых продукций нету. И очень жаль.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Генетики из Американского университета Западного резервного района в Кливленде получили новую линию мышей. По сравнению со своими обычными сородичами, животные отличаются исключительной выносливостью, плодовитостью и продолжительностью жизни. Так, например, на бегущей дорожке супермыши за 6 часов без перерыва проходят 6 километров. А потомство у выведенных грызунов появляется в среднем в 2,5 раза чаще, чем у простых мышей. Секрет их физических свойств в том, что они потребляют на 60% больше пищи, чем обычные мыши, используют в качестве источника энергии в основном жирные кислоты и практически не производят молочную кислоту, которая служит веществом усталости в мышцах. Подобные изменения в их метаболизме удалось внести американским генетикам путем увеличения производства всего одного фермента. Исследователи из университета Джона Хопкинса теоретически предсказали новый тип полярных сияний, названный дождевым. Обычное полярное сияние происходит в кольцевых зонах вокруг полюсов нашей планеты. Американские ученые обнаружили, что в окружностях внутри этих колец тоже наблюдаются полярные сияния, но особого рода. Они вызываются взаимодействием магнитных полей Земли и Солнца, образующих магнитный коридор, через который электроны, как дождь, стекают на Землю. Раньше считалось, что энергии этих электронов недостаточно, чтобы вызвать полярное сияние. Однако последние измерения показали, что это не так. – В потоке электронов зарегистрировано большое количество частиц с энергией до нескольких килоэлектроновольт. Эти электроны должны вызвать полярное сияние непосредственно над полюсом. Теперь прогнозы ученых будут проверяться полярными экспедициями. Новый вид дикой свиньи пекари, обнаруженный и описан в дождевых лесах Амазонии, недалеко от бразильского города Манаус, нидерландским зоологом и путешественником Марком ван Росмаалином. За свои размеры свинья получила научное название пекари максимус, пекари крупнейший. Взрослое животное достигает 130 сантиметров в длину. Нидерландский ученый не только описал новый вид, но и прочитал с группой коллег некоторые последовательности из его генома. Это позволило более точно определить филогенетические связи этого вида.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Продолжим репортажем из культурной тематики. С 20 ноября по 4 декабря в Москве пройдет фестиваль «Новый европейский театр». В программе спектакли из Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции и Литвы, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
В этом году фестиваль «Нет» получил постоянную прописку под крышей Театра нации. За спектакли, которые покажут на его сцене, не требуют арендной платы. Это важно. Роман Должанский сравнивает Москву с маленьким финским городом Тампере, в котором проходит большой театральный фестиваль.
Вот я разговариваю с директором фестиваля, задаю вопрос. Скажите, а аренда? Какая аренда? У нас в городе международный фестиваль. Приезжают такие прославленные театры. В том мире, где, как нас учили, правит Чистоган, очень сильно развита солидарность между людьми. И они понимают, что все делают в конечном счете какое-то общее дело. И когда фестиваль, то это интересно всем. А у нас театр «Новая опера», допустим, 4 дня аренды – это 1 200 000 рублей.
В этом году «Нет» привез 3 моноспектакля – литовские грустные песни из сердца Европы, испанский «Эготик» и нидерландского «Ангела». Еще 2 работы – «Молодец» по Марине Цветаевой и сочинение Жоэля Помра «Этот ребенок» – совместные постановки России и Франции. А вот спектакль «Торговцы» того же Жоэля Помра приехал из Франции. Сам режиссер рассказал, что в нем действуют 2 героини. Одна очень счастливая, потому что у нее есть работа, вторая очень несчастная, потому что работы нет. Московские журналистки засмеялись. Жоэль Помра, кажется, не понял, чем их так развеселил. Программа фестиваля, кажется, на этот раз разношерстная, и Марина Давыдова объясняет принципы отбора спектаклей.
Мы пытаемся представить как раз разнообразие всех театральных форм и жанров, и тут вы увидите и театр, сделанный на границе между, собственно, драматическим театром и contemporary dance, и театр, где совмещается драматический театр с кукольным театром, и активно театр взаимодействует с кинематографом. Все же можно увидеть нечто объединяющее все эти чрезвычайно разнообразные спектакли. От перформанса «Прыжок дохлой кошки», где зрителям предлагается сыграть на Нью-Йоркской фондовой бирже в режиме реального времени, до моноспектакля Кристиана Сметца, который он сделал в Литве, по мотивам преступления и наказания. Мне кажется, их объединяет то, что все они сделаны в жанре театра, который бы я назвала сочинительским, в котором режиссер выступает таким сочинителем своего спектакля вот в самом прямом смысле этого слова. Вот это вот театральное сочинительство, оно стало центральной темой нынешнего фестиваля.
Ну, сочинительский театр существовал, кажется, со времен античности, но экономические проблемы вынуждают фестивали показывать спектакли, рассчитанные на небольшие залы с минимумом декораций и реквизита, или встраивать игры на бирже в свои афиши. На рекламном плакате фестиваля красуется человек, вместо головы у него монитор. Марина Давыдова объясняет смысл послания так.
Это скорее не чаяние наше, а наше опасение. Театр – это как раз та вещь, которая должна противостоять превращению человека в придаток неких механизмов, да, а должна в нем как-то сохранять Божью искру.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:44 в Москве. Вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Чего, по-вашему, добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Пишите нам, мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут. Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма в воскресенье и понедельник там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. В грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих 5 января выборах. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжим блицем по первым полосам.
Да, начнем с газеты «Коммерсант». Телезрители не включились в выборы, пишет столичная газета. Предвыборные дебаты почти никто не смотрит. Первая неделя предвыборных теледебатов в эфире Первого канала России и ТВ-центр показала, что телезрителям они неинтересны. И хотя в прямом эфире госканала впервые за последние годы звучит резкая критика в адрес Владимира Путина и «Единой России», рейтинги теледебатов заметно уступают средним показателям остальных телепроектов. Вот «Московский комсомолец», как и многие другие газеты, пишет о трагедии и чрезвычайном происшествии в Черном и Азовском морях. Утонувшие суда доведут до суда. Итоги морской трагедии подводят спасатели и прокуратура. «Бермудский треугольник», «Черная дыра», «Самое гиблое место на Земле» – такими эпитетами награждали вчера спасатели побережья Черного и Азовского морей. За два дня шторма, до 32 метров в секунду была скорость ветра, затонули 4 судна, погибли или пропали без вести более 15 человек. Как стало известно «Московскому комсомольцу», прокуратура в ближайшее время планирует предъявить обвинение тем, кто отвечал за своевременное информирование судов о шторме. А вот новые известия пишут о наблюдателях ОБСЕ. «Без присмотра» называется эта статья. Вчера получила развитие история, связанная с прибытием международных наблюдателей ОБСЕ в Россию. Как стало известно, проблемы возникли из-за бюрократической волокиты. Для предоставления виз МИД требует от иностранных наблюдателей пройти процедуру аккредитации в Центральной избирательной комиссии России, несмотря на то, что из этого ведомства им заранее были разосланы приглашения. Из-за этого откладывается прибытие миссии в Россию. Пресс-секретарь этой миссии Урдур Гунарс Дотир не стал отрицать возможность того, что наблюдатели теперь вообще не смогут приехать в Россию. Вот еще один заголовок «Обрушение правых сил». Это статья в газете «Известия». Столичное издание пишет о том, что региональные списки партии стремительно худеют. Чтобы некогда крупная политическая партия разваливалась на глазах в самый разгар кампании, такого еще не было в истории демократических выборов в России. Вчера стало известно, что только за минувшую неделю 5 первых номеров региональных списков Союза правых сил добровольно отказались от участия в выборах. А всего с конца октября посчитали неприемлемым баллотироваться в Госдуму от правых 9 кандидатов в депутаты. Если вспомнить, что за этот год СПС потерял около 70 региональных лидеров, становится очевидно, процесс распада ускоряется и становится необратимым. И, конечно же, газеты еще пишут о приезде Виталия Калоева в Россию. Я вам хочу сказать, что я буквально несколько часов назад вернулся с аэропорта Домодедово и как раз был свидетелем того, как Виталий Калоев прилетел в Москву. В аэропорту Домодедово его встречали более 40 корреспондентов различных средств массовой информации. Калоев спустя некоторое время после прилета самолета вышел к журналистам. Говорил он мало, явно смущался такого количества прессы, но все-таки поблагодарил посольство России в Швейцарии и вообще государственные структуры, всех тех, кто поддерживал его в тяжелые минуты его жизни. И на этом как бы это блиц, короткое интервью закончилось, и Калоев вновь вернулся в объятия своих родственников и уехал, естественно, в город. И через 2-3 дня он должен поехать к себе на родину, в Северную Осетию.
Спасибо Мумину Шакирову. Мы встретимся с ним еще раз в начале следующего часа. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит «Экономический обзор».
Объем внешней торговли России за 9 месяцев 2007 года увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом год назад и составил почти 380 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России в январе-сентябре увеличился на 9,3%, а импорт на 46,5%. Президент России подписал закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В нем, в частности, установлен порядок создания в стране платных автомагистралей. Так, использование автомобильных дорог на платной основе допускается только в случае нового строительства или реконструкции существующих магистралей. Причем в населенных пунктах разрешается исключительно новое строительство платных автодорог. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить в России собственный сборочный завод проектной мощностью 100 тысяч машин в год. Об этом сообщил официальный представитель компании Hyundai, которая пока не раскрывает ни объем планируемых инвестиций в проект, ни регион России, в котором этот завод может быть построен. За первые 6 месяцев 2007 года компания продала в России 49 тысяч своих автомобилей. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Европейская комиссия, как ожидается, представит сегодня проект плана демонополизации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссии и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение их передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Расскажу об официальном курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 50 копеек за доллар США, 35 рублей и 87 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках стоит к этому часу 1 доллар и 46 центов. И завершит этот час утренней программы наш традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Испании. В Испании существует особая традиция, как хоронить королей и членов царствующей фамилии. Перед тем, как обрести вечный покой в королевском пантеоне, благородные останки тлеют десятилетиями в специальном помещении. Почему? Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Специалисты объясняют подобную традицию чисто техническими причинами. Дескать, мраморные саркофаги в знаменитом королевском пантеоне огромного дворца-монастыря Эскуриал вблизи Мадрида маленькие, а свинцовые урны этих саркофагов, в которых покоятся останки коронованных особ, и того меньше, длиной в 1 метр и шириной всего в 40 сантиметров. Так что тело, чтобы поместиться в подобную урну, должно вначале истлеть. Саркофаги стоят в нишах в стенах усыпальницы, отделанные в стиле барокко в 4 ряда, один над другим. Одну из стен помещения занимает богато украшенный алтарь. Рассказывает историк и журналист Невис Конкострина. Туристы, посещающие Эскориал и Королевский пантеон, обычно проходят мимо помещения, где превращаются в прах тела коронованных особ, даже не подозревая о подобной традиции. Эти помещения за тяжелыми дверями, вход в которые категорически запрещен, посетители проходят, спускаясь по лестнице в пантеон. Первыми в монаршей усыпальнице, расположенной на глубине в 11 метров под алтарем монастырского собора, были похоронены, вернее, перезахоронены король Карл I и королева Изабелла, а также их сын Филипп II, основатель дворца-монастыря. Говорят, что Филипп, будучи человеком крайне набожным, похоронил своих родителей и завещал похоронить себя в соборе без особой помпезности. Кстати, при жизни он обитал здесь же поблизости. Его спальня-келья находилась непосредственно у алтаря, и страдающий подагрой монарх мог наблюдать за мессой через окошко, не вставая с кровати. Филипп II всегда любил повторять, что строил дворец для Бога и лачугу для короля. А вот мраморный пантеон задумали и построили королевские потомки, возлюбившие роскошь. Всего в пантеоне 26 саркофагов. В одном из них покоится дедушка нынешнего испанского монарха Хуана Карлоса, король Альфонс XIII, свергнутый в 1931 году и умерший через 10 лет в изгнании. В Эскориале его похоронили в 80-е годы. Кстати, король Альфонс был одним из немногих европейских монархов, который интересовался после Октябрьской революции судьбой Николая II и даже пытался высвободить его из рук большевиков, предлагая в обмен на жизнь императора дипломатическое признание Испании советской России. Что касается бабушки испанского короля, то есть супруги Альфонса XIII, Виктории Евгении Баттенберг, дальней родственницы дома Романовых, то ее останки пока в пантеон не попали, как и тела родителей Хуана Карлоса, графа Барселонского и Марии де ла Мерсед Орлеанской, вновь рассказывает Ньевес Конкострина.
По существующим правилам, после кончины монаршей особы, министр юстиции Испании передает тело монахам-августинцам, которым принадлежит монастырь Эскориал.
Именно они кладут гроб с телом в соответствующее помещение, которое называется подридеро, то есть в место, где тела превращаются в прах. Эта камера, напоминающая каменный мешок, не имеет окон. Входить сюда имеют право только монахи и каменщики. Монахи оставляют здесь тело, а каменщики его замуровывают в этой погребальной камере на 40-50 лет. Доступ в королевскую усыпальницу не так давно был закрыт. Официальная версия гласит, что в относительно небольшом подземном помещении с недостаточной вентиляцией из-за наплыва народа стал портиться мрамор саркофагов. Есть и другое объяснение, придуманное местными шутниками. Говорят, что экскурсоводам просто надоел постоянно задаваемый вопрос, где будут похоронены нынешний король и королева, а также их потомство. Ведь в пантеоне из 26 саркофагов остаются пустыми только три, те, что займут ныне тлеющие тела королевской бабушки и родителей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Такой вопрос сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Пишут слушатели Майоровы. Россия, если еще не приобрела, то вот-вот приобретет очередного врага в лице мудрого, красивого и, наконец, талантливого народа. И, конечно, негатив среди мирового сообщества. Очередные грабли. Живя за счет природных ресурсов, страну казнокрадов Россию по экономическому развитию обгоняет не только Грузия. Что касается внешней политики, то Россия стала международным изгоем, считает слушатель, подписавшийся как Трунов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-Нефть-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ольстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».